эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 26 декабря, вторник, и в течение следующего часа говорить будем о таком. Что происходит в информационном поле Донбасса?
Защитить наших граждан от вражеского сигнала, просто уничтожив физический объект этой вышки по улице Пехотная, 4.
Обмен пленными, который все ждут.
Все пишет, подкреслит всю свою императорскость.
Луганская область возвращается в украинский футзал.
Заявить 4 команды в группу 7 второй лиги.
На студии сегодня мы поговорим о том, кто Украине Беларусь. Чем современная Беларусь отличается от России? Стоит ли Киеву записывать Минск в нейтральные страны? И какая атмосфера касательно украинско-российского конфликта царит на территории северного соседа Украины? Об этом политический эмигрант и журналист Дмитрий Галко, который недавно переехал в Украину, как он говорит, из-за провокации белорусских силовиков против него и его сына. 0800 300-403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Друзья, звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но начнем с выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Глава группировки ДНР Александр Захарченко подписал так называемый указ о помиловании удерживаемых людей, подлежащих предстоящему обмену с украинской стороной. Об этом сообщил сам Захарченко, передают сепаратистские СМИ. Он добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится завтра в 13 часов. Ранее стороны согласовали, что обмен пленными состоится по формуле 306/74. Поддерживаемые Россией боевики дважды нарушили режим тишины. Ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, сепаратисты открывали огонь по оборонным укреплениям недалеко от населенного пункта Павлополь и близ станицы Луганской. В группировке ДНР украинских военных, в свою очередь, обвиняют в провокациях в районе Павлополя, а именно в минометном обстреле Сосновского. В группировке ЛНР заявляют, что вооруженные силы Украины дважды нарушили режим тишины за прошедшие сутки. Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое во время новогодних праздников могут в упрощенном режиме пересекать линию разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Напомню, что до недавнего времени населенный пункт находился в так называемой серой зоне. Сейчас поселок полностью контролируется вооруженными силами Украины. Пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке, автомобильный транспорт не пропускается. Россия крайне разочарована тем, что США выдали одной из компаний лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин. По его словам, цитирую, это путь к войне, а не к миру. На прошлой неделе, напомню, США одобрили коммерческие лицензии на поставки Украине оружия, в том числе и переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Однако в Госдепартаменте уточнили, что Вашингтон не снабжает оружием Украину напрямую. Также поставки летального оружия Украине одобрила Канада. Личности убийц журналиста Павла Шеремета не установлены, заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня в Киеве. Он добавил, что судебные решения засекречены не только в этом деле, но и в других. По словам Князева, это сделали, цитирую, чтобы правонарушители не понимали, какими путями идет следствие. Павел Шеремет, напомню, был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Знаменитый международный фестиваль современного искусства «Гугольфест» пройдет в Мариуполе в 2018 году. Об этом в эфире телеканала ЗИК сообщил основатель фестиваля, театральный режиссер Влад Троицкий. По его словам, фестиваль запланирован на конец апреля, начало мая. «Гугольфест» — ежегодный мультидисциплинарный культурный фестиваль, задающий тренды в театре, музыке, кино, литературе и визуальном искусстве. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 5 до 9 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Уже через несколько минут, буквально через 10, начнет работать наш студийный телефон. Сегодня в студии мы говорим о том, кто Украина и Беларусь. Беседуем с белорусским политическим иммигрантом и журналистом Дмитрием Галко. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные, а пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Жители оккупированных территорий Донбасса выключены из полноценного информационного пространства Украины, констатируют в аналитическом центре «Фабрика мысли Донбасс». Украинский теле- и радиосигнал до сих пор полностью не покрывает такие крупные города, как Донецк, Макеевка и Горловка. К тому же рейтинг украинских новостей низок как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территориях. Эти пустоты заполняет российская пропаганда. Укрепляются ли позиции Украины в информационном противостоянии на Донбассе? Об этом Дмитрий Донской.
На протяжении 3 лет с начала войны на Донбассе в зоне АТО увеличилась аудитория украинских СМИ. На 32% возросло количество зрителей аналогового и на 9% спутникового телевидения. Радиослушателей стало на 44% больше. Такие данные привела Госкомиссия по вопросам телерадиовещания. Однако до сих пор Украина не имеет полноценного информационного присутствия на неподконтрольном Донбассе, констатируют эксперты аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс». Российские СМИ полностью доминируют в оккупированном Донбассе. Они постоянно дискредитируют Украину. Пропаганда Кремля пытается сформировать понятие «гражданин Донбасса» и разорвать связи людей с материковой Украиной. Качество вещания каналов сепаратистов даже на подконтрольном Донбассе лучше, чем украинского телевидения. Причина в том, что в Донецке расположена вторая в Украине по размерам и мощности телевышка, считает советник министра информполитики Украины Дмитрий Ткаченко. По его мнению, эту вышку необходимо уничтожить.
Мы на самом деле должны нивелировать сигнал, просто уничтожив физический объект этой вышки по улице Пехотная, 4. Мы не видим, к сожалению, другого выхода, каким образом защитить наших граждан и на подконтрольных, и не подконтрольных территориях от вражеского сигнала. Донецкая телевышка вещает в режиме Т-2 до востока Запорожской, Днепропетровской и даже частично кусочек Харьковской области.
В Украине восстановлена телевышка на горе Карачун в Донецкой области. В августе 2017 года запущена вышка в Новобахмутке. Ее сигнал добивает до Луганска. В Донецкой области в 2018 году планируют построить вышку в районе Покровска, чтобы покрывать Донецк, Макеевку, Горловку и Енакиево. Однако есть более дешевые и быстрые способы, как покрыть сигналом всю зону АТО. Это передатчики на аэростатах, считает эксперт аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс» Юлия Каплан. Стоимость аэростата в зависимости от размера и мощности передатчика от 100 тысяч до 3 миллионов долларов. Это примерно в 30 раз дешевле, чем вышка, которая может обеспечить такую же сигнал.
Сила сигнала, который будет ретранслироваться с аэроплатформы, с передатчиков, размещенных на аэроплатформе, она может быть больше, нежели частоты Донецкой телевышки. То есть, и поэтому сигнал может распространяться на всю территорию. Там в зависимости от мощности передатчика и от высоты, на которую он поднят, площадь покрытия может быть очень большой настолько, чтобы покрыть все неподконтрольные территории.
Даже если обеспечить жителей АТО теле- и радиосигналом, это не решит всех информационных проблем, ведь у людей нет интереса и доверия к украинским СМИ, считает программный директор общественной организации «Детектор Медіа» Роман Шутов.
Люди на сході України, вони втомилися від негативу. Цим людям потрібно побачити світло в кінці тунелю. І вони потребують хоча б мінімальних історій успіху, що щось в цій країні змінилось на краще, що в якійсь громаді люди домоглися якихось позитивних змін. І цим людям треба знати, а, як їм жити в цій ситуації, б, що їм очікувати від власного уряду, це що буде у них завтра. На жаль, наші ЗМІ дають їм інформацію про наші внутрішньополітичні чвари, наші корупційні скандали.
Соціальні сети, інтернет, преса в сірій зоні, всі ці способи донесення інформації дуже ефективні і мають високий рівень довіри, вважають експерти. Однако до сих пор в Україні нет системної програми, як їх використовувати в інформаційній реінтеграції Донбаса. Дмитрий Донской, Донбас, Реалії.
Обмен пленными должен состояться завтра, 27 декабря. Эту ожидаемую дату подтвердили Кремль, Киев и представители сепаратистов. Позади длительные переговоры по проблемным вопросам. Украинская сторона надеется, что процесс не сорвется, и 74 украинца еще до Нового года вернутся домой с оккупированных территорий. Всего на оккупированной территории Донбасса содержится 168 украинцев, и Украина будет добиваться освобождения всех. Подробнее в материале Яны Полянской.
Російські та сепаратистські медіа з посиланням на очільника угруповання ДНР Олександра Захарченка повідомили, довгоочікуваний обмін заплановано на 27 грудня. Цю дату підтвердив і патріарх Російської православної церкви Кирило після зустрічі в Москві з очільниками угруповань ДНР та ЛНР, а також головою громадської організації «Український вибір» Віктором Медведчуком. Незабаром після цих заяв підтвердила дату і представниця України в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Логістичні деталі поки тримається в секреті, адже до останнього залишається ризик зриву процесу. Втім, вже вдалося владнати низку неузгоджених питань, скажімо, верифікацію тих, хто не бажає переміщатися на окуповані території. Геращенко розповіла, що про дату обміну вдалося домовитися завдяки спільним зусиллям СБУ, ГПУ, Мінської гуманітарної групи, адміністрації президента, пенітенціарної служби, а також низки інших відомств. Питання звільнення заручників обговорювала також канцлер Німеччини Ангела Меркель із президентом Порошенком, а також під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. В останній пленарний тиждень Ірина Геращенко закликала депутатів відкласти розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу, аби інша сторона не використала це як привід звинуватити Україну в порушеннях і зірвати обмін.
І ми готові були задля звільнення 95 українців передати, в принципі, всіх тих, де це дозволено українським законодавством в рамках 6 пункту Мінських угод для того, щоб звільнити хлопців. Але ця пропозиція, вона 4-5 місяців була заблокована.
Сказала вона з трибуни 20 грудня. Загалом, станом на 8 грудня на окупованій території Донбасу утримувались 168 заручників.
Нам всім ще прийдеться пояснювати родичам, що буде і другий етап, і яка це буде важка історія.
Українські політики та переговорники зазвичай дуже обережно коментують перспективи обмінів. Настільки це складний переговорний процес. Чому ж так складно домовлятись із Росією під контрольними їй сепаратистськими угрупованнями про звільнення українців? Справа в тому, що всі сторони розуміють, процес залежить лише від Путіна, каже політолог Микола Давидюк.
Він хоче цим створити собі такий певний імідж імператорський. Тобто от він відпускає цих полонених, наприклад, там під релігійні свята, так? Тобто намагаючись там бити в скрепи і намагаючись ще більше підкреслити оцю свою імператорськість.
Протипоказовим є ще й те, що для Росії процес обміну зав'язаний на тому, яку картинку навколо нього вдасться створити. Путін переймається за свій імідж, і якби обставини були невигідні Кремлю, процес би миттєво зупинився. Тому обмін і гальмувався місяцями, каже Давидюк. Україна ж цінує кожного українця, який утримується на непідконтрольних територіях, каже політолог. І на це вказує, скажімо, те, що Київ пішов на нерівноцінну формулу 306 на 74. Росія ж і ватажки сепаратистських угруповань сприймають заручників радше як товар, каже політолог.
Дійсно, потрібно схрестити пальці і дочекатися, щоб ці люди повернулися в свої сім'ї, тому що їх чекають і їхні рідні, і їх країна чекає в цілому.
Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Кто Украине Беларусь? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях белорусский политический эмигрант и журналист Дмитрий Галко. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Можно вас назвать политическим эмигрантом?
Скорее беженцем.
Скорее беженцем, об этом тоже поговорим. И сын Дмитрия, Ян Галко. Здравствуй, Ян.
Здравствуйте.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Говорить мы будем о том, чем современная Беларусь отличается от России. Стоит ли Киеву записывать Минск в нейтральные страны, как в этом уверяют белорусские чиновники, украинских чиновников. Какая атмосфера касательно украинского-российского конфликта царит сейчас на территории северного соседа Украины? Об этом поговорим с нашими гостями. Звонки, друзья, напоминаю, по обе стороны линии разграничения бесплатные. Дмитрий, расскажите нашим слушателям, что с вами произошло, почему вы оказались вот на новогодние праздники в Украине?
Это началось еще с начала этого года, когда в Беларуси была волна протестов, вернее, там было два разных протеста. Один против налога на тунеядство, а другой против застройки места захоронений расстрелянных еще во времена Сталина в Куропатах под Минском. сайт, на котором я работал, причем компетентные товарищи, так сказать, были уверены, что я был его руководителем, чуть ли не владельцем, активно эти темы освещал, активно и критически, естественно, полно активно критически. Скажем, это не прошло незамеченным, и на меня начался прессинг, причем он начался вот через Яна, конкретно через моего сына. В школе к нему стали придираться, причем, ну, придираться не то, что там, не знаю, ай-яй-яй-яй-яй, там, а созывать так называемые советы профилактики по каким-то надуманным поводам, а совет профилактики – это серьезная вещь, там, один совет профилактики, второй, третий, семья заносится в социально опасное, и ребенок из семьи изымается, так сказать. Вот третий совет профилактики был по результатам, так сказать, его дня рождения, на котором я присутствовал, которая закончилась милицейским разгромом, в общем, очень необычным даже для Беларуси, если мы рассматриваем это как бытовую историю. Она там, естественно, совершенно не бытовая. Милиция и эта группа захвата, это люди в бронежилетах, там, в касках, все, они просто ворвались в квартиру, там, без всякого на то, в общем, повода. Было это всего там 6:30 вечера. Вот, и дом такой с хорошими стенами, никто никому не мешал, никто ничего из окон не бросал и так далее. И закончилось это все уголовными делами о нападении на милицию. Это если говорить уже о финальном аккорде, там, почему конкретно мы бежали. Но только узнав, что на нас есть это уголовное дело, мама Яна, в общем, попросила меня, ну, я для себя решил, что у меня другого выхода просто нету. У меня в Украине жена с маленьким ребенком. Тоже, кстати, почти на Донбассе, это Приазовье, Мариуполь. Но его мама попросила взять его тоже. Вот. И сейчас ему из школы пишут через детей, что якобы на него тоже заведено уголовное дело, хотя ему всего 15 лет. В общем-то, он не должен подпадать как бы под эти статьи. Но прессинг начался раньше, то есть вот эта история с днем рождения, она была финальным аккордом, а до этого там вот кто-то у него видел электронную сигарету, из-за этого был создан совет профилактики. Потом там история с фотографией его девочки в его личных сообщениях. Приписали чуть ли не распространение порнографии, хотя речь идет там о фотографии топлес, там, скажем. В общем, какие-то такие безумные вещи, и нам уже грозили просто его отъемом конкретно. Ну вот, собственно, потому мы здесь.
Вы, как журналист, вы сказали о том, что объективно освещали происходящие события вот в течение этого года. Как много таких изданий, таких, каких вы работали, да? Вот перечислите, пожалуйста, эти издания. И насколько сейчас информационное поле, журналистское поле в Беларуси вот такое подконтрольное, неподконтрольное? Вот выдавливает потихоньку журналистов.
Ну вот, скажем, у нас есть один очень большой, так называемый, национальный портал «Тутбай», но он очень сильно старается держаться в рамках. Я даже не знаю, с чем его сравнить. В Украине, наверное, аналогов, пожалуй, не будет. Но как бы он такой вот... Вроде как за объективность, вроде как объективность – это хорошо, но там объективность немножко сильно в ту сторону.
А вы себя считаете объективным журналистом или все-таки считаете себя критиком, вот убежденным критиком, противником Лукашенко, или для вас важнее быть просто журналистом и не закрывать глаза на какие-то хорошие моменты, если они есть?
Нет, несмотря на как бы сложившийся мой имидж именно критика, там, змогара, как у нас это называется, на самом деле я был, то есть я никогда не был крикливым, там, никогда не был истеричным, никогда там не гнул палку в одну сторону. Мне, в общем, достаточно статей о каких-то вещах, там, происходящих в Беларуси, положительных, но они просто остаются менее замеченными, так скажем. Но у нас, я имею в виду сайта «Белорусский партизан», это сайт, который был создан Павлом Шереметом, и на котором я действительно был редактором в течение вот этого года, хотя не владельцем, как там было сказано там органами власти, у него была очень четкая линия на критику токсичных, как нам казалось, союзнических отношений с Россией. Вот это была одна линия. Мы постоянно там поднимали тему еще до учений «Запад-2017», писали о них там все предостережения, всех там западных аналитиков, там мы это переводили, анализировали эту тему, протесты очень подробно освещали. Ну, скажем, протесты не только мы, а вот эта линия российская, она особенно выражена была у нас. Скажем, другие этим уже не занимались и старались как-то обходить страну.
Били по больной теме, можно сказать. Задели больную тему, самую больную тему. Ян, к тебе вопрос. Ты уже взрослый парень, 15 лет. Как ты это все воспринимаешь? Что с твоей точки зрения случилось? Как ты бы описал эту всю ситуацию? Что ты чувствуешь, да, вот переехав в Украину?
То, что я потерял практически все, наверное. Вообще, ну, друзей, ну, то есть с мамой сейчас не факт, что буду даже не часто видеться, может, раз в 3 месяца будет приезжать, а так, ну, как бы друзей так вообще минус. И, ну, просто, по-моему, из-за какой-то...
А из-за чего, как ты думаешь, из-за чего все это случилось, кто в этом виноват? Ты вот задумывался, были какие-то предпосылки к этому вот до этого? Ты вырос, родился и вырос в Беларуси, да, и вот так получилось, что вынужден был с отцом.
Милиция виновата. Зашла в квартиру, я видел, что, то есть, ну, были не очень компетентные действия, то, что милиция залетает там, все к стене там начинают толкать, орать просто, ну, вообще неизвестно, почему там у меня друг совершеннолетний вообще из окна выпрыгнул, позвоночник сломал, и к нему сейчас в больницу приходила милиция, просто допрашивала.
От испуга выпрыгнул?
Да, от испуга, он совершеннолетний, он боялся того, что на него повесят спаивание, и на него повесили спаивание, штраф $600, и, ну, то есть...
У меня такая статья есть в
кодексе. Да, он в больнице лежит со сломанным позвоночником, к нему пришла милиция, сделали допросы и повесили на него штраф $600.
Ну, я здесь уточню, это еще произошло после того, как он отказался давать какие-либо показания против нас. От него требовали именно их, но вот этот парень... Буквально недавно, вот на днях, у него вторая операция на позвоночник. Он ночами от боли не спит, они переписываются с Яном там регулярно в соцсетях. Ему как минимум 3 месяца еще нельзя сидеть. Вот в этот период к нему неоднократно просто вот ходит милиция, и вот эти вот процессы капают ему там на мозги. В общем, пожалуй, он пострадал даже побольше нас. Ну, у нас как бы свои трудности, но вот у него тоже. Но это было действительно страшно. Группы захвата не залетают на дни рождения даже в Беларусь.
В каком статусе вы сейчас вот вдвоем находитесь в Украине и почему?
Ну, сейчас мы, в общем-то, здесь легально. Мы получили документ, там, временный вид на жительство. Нас пока отговорили обращаться за политическим убежищем, но... Если дело дойдет до запроса об экстрадиции, мы вынуждены будем сделать именно это. Других вариантов просто не останется.
Вы уже вот упомянули, вот Ян, про своего друга, да, что вы переписываетесь, друг друга поддерживаете. А кто-то вообще в Беларуси в вот этой ситуации? Я так понимаю, это не один день все разворачивалось, да, вы сказали, это вот такое давление со стороны силовиков, оно продолжалось довольно долго. Кто-то вас поддерживал?
Ну, в общем-то, пазл сложился вот только когда с финальным уже аккордом. Поначалу я воспринимал просто как какие-то, не знаю, перегибы на местах, там, да, как в советское время говорили, то, что вот было с Яном. Я не связывал еще это с собой напрямую. Потом уже до меня дошло, потому что если ребенка вызывают, скажем, по электронной сигарете, но с ним почему-то говорят, действительно ли папа водил тебя на митинги, тебя и твоих друзей, ну, как бы... Есть повод насторожиться, да, и подумать, в электронной ли сигарете дело. Но пазл не складывался. Вот он сложился только сейчас. И тут еще надо заметить, что после нашего бегства... Там, они называют это бегством. Я не считаю это бегством. Мы просто не верим в то, что было возможно справедливое разбирательство. Мы просто уехали. Я не говорю, что это бегство. Да. Вопрос еще раз.
Кто-то вас поддержал, да. То есть, есть ли какая-то, вот, допустим, в информационном поле, да, вот если бы в Украине такое случилось, действительно бы как-то каким-то образом разделилось бы общество, да, и, ну, не осталось бы равнодушных, и не факт бы, что позволили бы уехать, да, или позволили бы вот так давить на людей. Как это в Беларуси происходит, интересно?
Да, ну, я просто начал с того, что я не сразу понял, что это конкретно давление на меня, стало это понятно вот последний момент с этими уголовными делами, и события разворачивались стремительно, там всего-то неделя, дней 10 было, но мы не получили никакого сигнала, никакой помощи от правозащитников вообще этим делом.
Вы обращались к ним?
Да, я к ним обращался, там и тегал их в комментариях, и писал напрямую, но у нас, в общем-то, с этим сложно. Там...
Почему?
Ну, Да, вот они стараются, опять же, быть там максимально держаться в очень строгих рамках, и если у них чуть где-то там сомнения, они устраняются от этих дел. Почему у них появились сомнения в этом случае, я не знаю, ведь чисто политических статей как бы нету. Ну, только если людей не судят там конкретно за организацию так называемых массовых беспорядков, например. Но в очень многих случаях людей судят по просто чисто криминальным статьям, хотя очевидно подложным. Ну вот здесь мы помощи не получили.
То есть какая-то круговая порука в Беларуси существует?
Получается так. А что касается СМИ, к сожалению, далеко не от всех, или даже, скажем, почти ни от кого, за исключением одного сайта, мы тоже не получили поддержки. Вот портала, который я уже упоминал, это крупнейшее такое независимое СМИ в Беларуси, мне вообще позвонили, и журналистка как будто бы отстаивала позицию прокуратуры, она чуть ли не кричала на меня, ну как же, а вот так вот, а вот сяк, да нет же, вы же не правы, на самом деле. На самом деле это вы сами виноваты там во всем. Ну, то есть это выглядело очень странно, в конце концов, я просто сказал, ну это не по-журналистски, как бы, я не понимаю там, почему вы так себя ведете. Вы как бы или вопросы какие-то задавать, или выясняете что-то, проповедовать, то что-то мне, тем более там позицию прокуратуры отстаивать, как бы не надо совершенно. Так что мы получили поддержку от друзей и знакомых, скажем так, и то, ну, чем они помогли нам, скажем, выехать, они там обеспечили нас средствами. А вообще, когда речь идет о конфликте с государством, Беларусь, в общем, остается с ним один на один. Тебе никто не поможет. Да, тебя там поддержат, там, передачку какую-то, еще что-то. Но реально противодействовать государству, насколько бы беззаконно оно себя не вело, просто невозможно.
Объясните, пожалуйста, почему? Вот сейчас в Украине после Евромайдана трудно это понять, да? Всякие перегибы, они как будто повод для гражданских активистов только действовать. Почему белорусы ведут себя так? Это очень напоминает советские времена, да? Какая-то вот подумай о других, да? Вот такой вот такой советский шантаж, да? И так далее, и тому подобное. Что происходит в Беларуси с этим? Это уже как-то, я не хочу говорить слово ментальность, да? Но вот почему так?
Я думаю, это не ментальность, потому что видели мы когда-то во второй половине 90-х там масштабные волны протестов, но 24 года диктатуры бесследно не проходят. Если мы там представим, что вот диктаторские законы там Януковича, на них когда-то не отреагировали там должным образом, и все пошло по тому сценарию, и все это затянулось на десятилетия, ну, если это было вообще возможно, то, наверное, в Украине было бы то же самое. Я не думаю, что белорусы очень отличны, потому что, ну, я видел другое. Я хорошо помню вторую половину 90-х, видел, как белорусы иначе себя вели.
Ну, как да и россияне вот иначе себя вели в 90-х, ну, чем
в общем,
сейчас.
Да. Но вот такой каток, такой пресс вот в течение десятилетий, а это же, ну, речь идет о десятках, сотнях там уголовных дел, там тысячах, не знаю, десятках тысяч административных штрафов, там, увольнения, отчисления из университета. Ну, бесследно это не проходит. В общем, потоптались хорошо.
Да почему вы себя чувствуете иначе? Почему вы осмеливаетесь критиковать режим и вот каким-то образом вот в меру своих сил противостоять этому? Чем вы отличаетесь от среднестатистического, от ваших слов, белоруса?
Ну, мне сложно сказать. Не думаю, что у меня какой-то там ген есть особенный. У нас-то семейная, в общем-то, там в свое время и папа, и мама, они достигли пика карьеры там в независимой Белоруссии и чуть-чуть там перешли там в лукашенковскую период. И оба они пожертвовали, в общем, своей карьерой, чтобы не поступаться принципами. То есть она для них рухнула, но вот они отказались, там, отец был редактором газеты, он отказался там от определенных вещей, мама была замминистра образования, она отказалась подписывать там какое-то что-то там возвращение советских учебников было, я уже не помню, неважно.
То есть у вас такая диссидентская, если можно так сказать, традиция
как, в семье Динамо. Как-то вот вышло.
0800-300-403, номер прямого эфира. Сегодня мы говорим о том, кто Украине и Беларусь. У нас в гостях белорусский беженец, журналист Дмитрий Галко со своим сыном Яном. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Ян, расскажи, вот интересно, как молодежь Беларуси относится к белорусской власти? Вот вообще, если в широком, да, это круто или не круто? Лукашенко, это круто или не круто? И когда в 2014 году происходили события в Украине, да, Евромайдан, как, вот опять же, из Беларуси молодежь на это смотрела, что об этом говорили? То есть пугались, верили ли российским СМИ или нет?
Ну, довольно сложный вопрос, потому что, ну, молодежь, она, по сути, разная. То есть, когда я учился в музыкальном лицее, там, где были дети из таких, именно, можно сказать, успешных семей, даже не интеллигентных, но таких, ну, там очень... Ну, это еще было до 2014 года, до Евромайдана, и там, ну, поддерживали Лукашенко дети, ну, там было по 10 лет, это было до 4 класса, до 5 класса я там учился, и там дети относились к Лукашенко хорошо, даже к Сталину хорошо относились, ну, все, как можно понять, идет от родителей, и, то есть... Потом я перешел в другую школу, и вот это как раз были события Евромайдана, и там просто за то, что, ну, то есть знали, что у меня папа освещает Евромайдан, и...
А Дмитрий ездил на Евромайдан, непосредственно был репортером, да, то есть на месте работал.
Да. И просто, ну, одноклассники меня могли как-то бандеровцем, укрофашистом называть, а учителя просто врывались в споры про самих оппозиционеров. Там моя классная на тот момент доказывала, что оппозиция там убивает Беркут и вообще творит беспредел. Анархия плохо, ну, из этого рода. А когда я перешел в другую школу еще раз, и там уже посвободнее было, там мог нормально подискутировать с одноклассниками и какие-то, ну, и какое-то мнение свое отстоять, и там уже был получше контакт, и просто, ну, меня практически все мое окружение Лукашенко не поддерживало.
Ну, вот в этой его последней школе, я помню, как-то просто... Пришел там к Яну по какому-то делу в школу, и у меня в школьном фойе его друзья, там человек 10, там 15, слава Украине, там приветствовали.
Дмитрий, к вам вопрос. Кто Украине, Беларусь? Как можно бы охарактеризовать вот в политическом точке зрения этого соседа, как бы украинцам, да, на рядовом уровне относиться ко власти, к белорусам, вот, учитывая то, что все произошло и что мы сейчас слышали?
Довольно ненадежный друг, я бы сказал. Она все же не враг, как бы, но она преследует свои интересы, если говорить о белорусском государстве. Белорусское государство преследует свои интересы. Ей интересно в Украине зарабатывать деньги, ей интересно восстановить хотя бы тот уровень довоенный сотрудничества, безусловно. Но на политическом уровне она никак ей не друг. Она никак ей не союзник. Вот. Об этом свидетельствует множество фактов. Там и вот грипп, да, которого выкрали в Гомеле. Множество там журналистов, которым дали отворот-поворот, не пустили в Беларусь, потому что они внесены в общие базы.
Это даже голосование вот на ООН, да. ООН на
Генассамблее. И далеко не первое. То есть тут она полностью находится в фарватере России. Белорусские СМИ... государственные белорусские СМИ, они, пожалуй, освещают в таком невнятно нейтральном ключе там украинский вопрос, начиная с Майдана. Но это же сыграло из довольно злую шутку. То есть такое вот полуигнорирование всех этих событий и невнятное освещение, оно подтолкнуло людей как бы к другим источникам, это в основном российские СМИ. Они не заблокированы в Беларуси. Вот недавно был соцопрос... Да буквально это сегодня я видел цифры соцслужбы при администрации президента. Уж не знаю, насколько им можно верить. Вот самый популярный телеканал – это НТВ Беларусь, например. Но он НТВ Беларусь очень условно. В действительности это просто НТВ с какими-то там...
Типичный вешками. Федеральный российский телеканал.
Да, ну с какими-то ставками там белорусскими, белорусской рекламой. И, может быть, там небольшой какой-то частью программ. То есть в этом смысле ситуация довольно печальна. Белорусское общество расколото, и в Минске, там, скажем, можно встретить машины с украинским флагом, но куча с георгиевскими лентами, с российскими флажками. И, в общем, это может все соседствовать где-то на одной улице, на одной парковке. Говорить там о процентах очень сложно, но проще встретить скорее человека, который будет поддерживать российскую позицию.
Это, наверное, из-за телеканалов, можно так сказать. Чем, с вашей точки зрения, отличается Беларусь от Украины и белорусы от украинцев? Вот если с 2014 года неоднократно это были Майданы, да, и оранжевые, и оранжевая революция, вот Евромайдан, какой-то происходит политический процесс в Беларуси, если я не прав, можете меня поправить, да, но вот этот режим такой застоя, да, политического, экономического в некотором роде, вот он хранится, ничего не происходит, все выглядит так, как будто всех все устраивает. Действительно ли это так, и если тут можно ли судить различия каких-то между национальностями, да, украинцы, белорусы, русские, почему украинцы такие, а белорусы и русские, если их можно ставить на одну линейку, да, такие?
Ну, о русских как-то вообще уже не хотелось бы говорить после всех этих событий, как-то с ними себя сравнивать. А взаимоотношения личности, гражданина и государства, безусловно, очень отличаются. Причем, я так понимаю, я даже не сам это понимаю, я слышу это от людей, от разных, от украинцев, что хотелось бы все-таки, чтобы государство было чуть-чуть побольше, чтобы оно чуть-чуть там получше выполняло свои там функции, скажем. Но мне, как белорусу, там очень уставшему, да, просто напрямую пострадавшему от вот этого всесильного государства, которое там всех опекает и всех наказывает одновременно, мне, скажем, очень нравится вот это довольно свободное взаимоотношение гражданина и государства в Украине. Я, здесь не страшно, я сам не боюсь, я знаю, у меня здесь уже там множество знакомых людей. Если вдруг со мной что-то случится, я знаю, что, в общем-то, есть кому мне помочь, и государство не всесильно, оно не спрячет меня, оно не засадит меня в какой-то подвал там под замок, откуда меня уже никто не вытащит. Я знаю, что этого просто не будет. И, в общем-то, при том, что в Беларуси считается, что в Украине какой-то полный бардак и так далее, это не так. Здесь есть законность, я вижу признаки этого, да, безусловно, там есть перегибы, ошибки, есть попытки там применять административные ресурсы и прочее, но я вижу по многим делам просто есть процедура, во-первых. Есть соблюдение. Мне когда люди спрашивают, а вот был ли там у тебя адвокат, а вот как вот это, вот, а как вот это, да в Беларуси вообще все это не имеет значения. Ни адвокат никакой, ни соблюдение каких-либо процедур. Вон на Яна надевали наручники, это прямо запрещено милицейскими циркулярами применение спецсредств против несовершеннолетних. Вон лежал в наручниках за спиной. И, запрещены допросы ночью, его допрашивали ночью. И суд потом, в конце концов, ни на одном милиционере не было бэджиков, никто не представлялся. Суд бы все это принял, он бы просто сказал там, ну, мало ли, ну, бывает там. Не знаю, ну и что?
Можно списать на...
Да, то есть здесь огромная разница. Вот несмотря на то, что там Беларуси считают, что в Украине бардак, это не так.
А хотят ли люди вот в Беларуси, чтобы государство активно участвовало? Вот многие люди, там не секрет, да, какую-то часть, процент населения даже на оккупированных Россией территории, на Донбассе, они, ну вот, гордятся, им это нравится, что государство всюду, что вот с такой точки зрения порядок, да, есть ли вот запрос в белорусском обществе на такой порядок, и получается, что белорусы, россияне, некоторые жители Донбасса, вот они в этом плане, как вы говорите, отличаются от украинцев. То есть тут какой-то водораздел все-таки проходит, да?
Да, да. Впервые запрос на свободу, когда люди поняли, зачем вообще нужна конституция, например, зачем нужен парламент, поняли они это через свой карман, через свой холодильник, через свой желудок. Это стало очевидно во время протестов против налога на тунеядство, который в каком-то смысле стал последней каплей, хотя последней еще не стал. Но народ взорвался, взорвались регионы, там практически во всех городах Беларуси были протестные митинги, на которых участвовал не политактив, а совершенно обыкновенные граждане. И вот речь была не только о том, там, дайте нам то, что вы у нас отобрали, верните нам пряник. Нет, очень многие говорили о том, верните конституцию. Почему? Потому что, скажем, этот налог на тунеядство был введен декретом президента, у которого не очень понятный законный статус. Вообще он как бы в обход всех законов. Вот он выпускает декрет, формально он должен быть одобрен парламентом, но это зачастую забывается, он действует просто сам по себе. Люди стали говорить, верните конституцию, верните парламент. Они поняли, что они не могут вообще свои интересы никаким образом отстоять. То есть просто нет этих каналов. Выходи ты на улицу, не выходи, реальных рычагов управления у них нет. Их по телевизору даже не покажут, в конце концов, чтобы донести вот как бы свою правду.
То есть до людей только тогда дошло?
Да, до людей стало доходить. То есть их стало не устраивать вот эта опека, когда, в общем, от этой опеки они перестали получать вот ништяки и плюшки, да, серьезные. Вот плюшек нет, ёпрасте, вот они стали понимать, что что-то пошло не так.
То есть все завязано на таком экономическом базисе, пока жить, условно говоря, хорошо, ничего такого не произойдет. У нас есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Донецкой области.
Да, пожалуйста, вопрос ваш или реплика?
Вот, говорит, мы уехали, если зайдет вопрос о экстрадиции, не кажется ли ему, этому вашему гостю и его сыну, что они нарушили закон, и как бы у милиции есть всякие права, чтобы пресечь всякие попытки там. А насчет Украины, Украина в себе не может разобраться, он говорит, правосудие, в Украине то же самое. Перейдет он где-то ту же самую линию, черту, ему то же самое сделают, еще экстрадируют назад и скажут, вот ты такой плохой, всякой, топи себе в Белоруссию и там разбирайся со своими проблемами сам. Если бы он не чувствовал за собой греха и его сын, они бы не убежали, они бы просто разбирались бы сами там в этой стране.
Спасибо за звонок.
Нет, дорогой. Я не расслышал, как зовут человека. Но...
Илья.
Илья. Донецкой области. Нет. Единственный документ официальный, который я видел, уже просидев двое суток в милиции, был нелепейший протокол о том, что я на улице, будучи в трезвом виде, приставал к прохожим и оскорблял их. И это была статья по Кодексу об административных правонарушениях 17.1. Можете поинтересоваться в интернете, посмотреть, что это такое. Вот какой я закон нарушил. Официально, поначалу. Вся вот эта махина запустилась только тогда, когда мы возмутились, мы стали давать комментарии по поводу того, что один человек сломал позвоночник, другой сломал ногу, милиция действовала совершенно незаконно, наклепала незаконных протоколов, составленных ни в какой, ни в квартире, например. И вот тут мы получили, прилетела нам эта ответочка, простите, это не закон, это понятие, по которому они разбираются, что значит не чувствовали за собой греха. Я просто прекрасно знаю, в белорусских судах, ну, по уже опыту преследования еще до этого, но административных тогда, свидетельства двух милиционеров неоспоримы в белорусском суде вообще. Два любых милиционера, когда дадут против тебя любые показания, они будут приняты абсолютно, ты ничего им не сможешь противопоставить.
Ну, в общем, у вас не было возможности, да, вот объективно, каким-то образом юридически это все завершить. Вот последний вопрос Яну. Ян, тебе нравится Украина, да, вот ты немножко пожил, и да, как ты думаешь, было бы хорошо, если бы Беларусь стала вот в политическом смысле как Украина, и веришь ли, что такое может когда-либо случиться? Или вот ты там родился, вырос, и не думаешь, что на твоем веку что-то поменяется?
Украина мне нравится, но в Беларуси такого масштаба точно не случится. Ну, вообще...
Масштаба протестов,
ты имеешь? Масштаба протестов. Я не уверен вообще, что Лукашенко в ближайшие два срока точно уйдет, а даже если уйдет, ну, то есть особо не поменяет. Ну, все протесты, которые были, которые... Ну, о налогах, о тунеядстве, о всем чем угодно, митинги, ну, то есть их разгоняли и просто, ну, никакой отдачи у людей нету. Это, ну, я не знаю просто, я не уверен, что вообще такое возможно просто.
Настроен пессимистично.
Да.
Спасибо большое за разговор, желаю вам удачи в новой родине, да, если вы выберете все-таки Украину, тем более, что речь идет и о Мариуполе, если говорить о такой малой родине. У нас в гостях был белорусский беженец и журналист Дмитрий Галко и его сын Ян. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
радио.
В прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», громадскому радио, радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Решение Дональда Трампа о поставке в Украину противотанковых управляемых ракет «Джавелин» является отражением точки зрения его советников по национальной безопасности. Они считают, что отправка такого оборонительного оружия увеличит издержки России от агрессии против Украины и даст в руки Западу новые рычаги влияния на переговорах о будущем страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Вместе с тем, данное решение также примечательно для тех, кто пытается понять, какую политику Белый дом будет проводить в наступающем году в отношении Кремля. Хотя Трамп ведет разговоры об улучшении отношений с российским президентом Владимиром Путиным, он соглашается со своими помощниками. Они видят в России ревизионистскую державу, готовую перевернуть с ног на голову сложившийся после холодной войны порядок, и полагают, что Москву необходимо сдерживать. Главное разведывательное управление России после событий на Майдане в 2014 году запустило в Украине кампанию по дискредитации новой власти. Для этого, как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на секретный доклад ГРУ, было создано значительное количество фейковых аккаунтов в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Операция российской спецслужбы, как пишет газета, предшествовала той, которую Москва впоследствии реализовала в 2016 в США. По данным изданию, целью кампании было повлиять на ключевых лиц, принимающих решения, а также на якобы широкую общественность. Владельцы аккаунтов должны были представлять разочаровавшихся простых людей со всей Украины. Издание утверждает, что для проведения операции ГРУ создало более 30 украинских групп в социальных сетях. Экс-вице-премьер Косово Эдита Тахир заявляет, что Украине необходимо признать независимость этого самопровозглашенного государства на Балканах. Об этом она заявила в интервью изданию «Главком». Она напомнила, что Косово признали уже 114 стран. Кроме того, Косово также ввело часть общеевропейских санкций против России. По словам Эдиты Тахир, такая политика поможет народам достичь свободы и поможет ограничить негативное влияние России. Говоря о различиях украинского Крыма и Косово, чиновница подчеркнула, что Крым, например, не был и не является федеральной частью Украины. Однако Косово, согласно Конституции Югославии, могло выйти из нее или оставаться. Автономная республика Крым могла, согласно Конституции Украины, провозгласить независимость? Нет. Более подробно читайте на сайте.
Луганская область возвращается в украинский футзал. Сразу 4 команды из региона стартовали во второй лиге чемпионата Украины. Ранее область имела команду в высшей лиге, но из-за конфликта на Донбассе она прекратила существование. И заменить ее определенное время было просто неким. Сейчас постепенно ситуация меняется. Тему продолжит Алексей Виноградов.
До конфликта Луганская область в футзале была представлена клубом ЛТК, который базировался в Луганске и играл в высшем дивизионе чемпионата Украины «Экстралиги». Команда считалась одним из лидеров турнира. Во время боевых действий клуб выехал в Киев, где слился с двумя командами. Вскоре собственник клуба вовсе прекратил финансирование и ЛТК прекратило существование. Так область потеряла единственного своего представителя в футзале, и какое-то время заменить его было неким, говорит председатель Ассоциации футзала Луганской области Юрий Кравченко. По его словам, на территориях, которые сейчас подконтрольны правительству, футзал развивался слабо. Но сейчас постепенно ситуация меняется.
На территории сейчас, которая подконтрольна Украине, футзал развивается только вот последние, вот так активно и динамично последние 2,5 года. И есть уровень команд, который позволяет принимать участие чемпионате Украины среди команд второй лиги. И уровень команд хороший, поэтому мы решили, связавшись с Ассоциацией футзала Украины, заявить 4 команды в группу 7 второй лиги.
3 команды представляют Северодонецк. Это ИВТ, «Щит» и «Лугэксперт». И еще одна команда из Кременной – «Чайка». Для многих футзалистов это чемпионат – первый турнир такого уровня в карьере. Один из лидеров команды ИВТ Роман Любченко ранее играл в чемпионатах области, как в большом футболе, так и в футзале. Этот чемпионат Украины у него первый, хотя встречаться с соперниками из других областей уже доводилось.
Ну, мы ездили весной в Днепр, и там был всеукраинский финал. В принципе, там большинство команд было второй, первой лиги. Ну, мы там третье место тогда заняли. В принципе, команды все равные, со всеми можно играть.
Есть в луганских командах и футболисты, которые имеют опыт выступления на профессиональном уровне. Так, за команду «Щит» играет футзалист Никита Лазыкин. Несколько лет он выступал в команде ЛТК. После того, как она прекратила существование, Лазыкин поиграл в высшей лиге чемпионата Беларуси, а также год выступал за «Кардинал» из Ровно. Говорит, что руководство его новой команды ставит максимальные задачи.
Ну, сейчас первоочередная задача — надо тут выйти со второго, там, с первого места. Но у нас только задача поставить на первые места, поэтому... У нас все максималисты, руководство, капитан команды. Я максималист, я когда проигрываю, плохо себя чувствую.
Сейчас все четыре команды Луганской области вошли в одну группу. И первую часть чемпионата будут играть между собой. Сильнейшие две команды выйдут из группы в стадию плей-офф, где уже будут встречаться с соперниками из других регионов. По словам председателя Ассоциации футзала Луганской области Юрия Кравченко, сейчас ставится задача, чтобы в ближайшие годы в регионе появились команды, которые смогут представлять область уже в высшем дивизионе чемпионата Украины. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Краматорские школьники устроили в городе парад елок. В центре представители всех средних учебных заведений города показали, как они умеют украшать главный атрибут Нового года. Все участники парада получили сладкие подарки, а три победителя выиграли для своих школ ноутбуки. Чем предлагают украшать вечно зеленых красавиц школьники Краматорска, узнавал Никита Луцкий.
Краматорские школьники собрались на центральной площади города, чтобы принять участие в параде елок. Дети представили свои варианты, как можно украсить вечно зеленые растения. Нередко презентации сопровождались песнями и танцами.
А зима отключает, и зима снегом прикрашает землю вода.
Свои украшения для елок представили воспитанники всех школ города. Неподдельный интерес вызвала лесная красавица от учащихся 19-й школы города. Ее украсили настоящими шоколадными конфетами. Правда, некоторые сладкие украшения на ветви лесной красавицы не попали, признается 11-классник Артур Артюнов.
Мы стримували себя, как могли. Але мы еще, можно сказать, так сказать, дети, мы не втрималися, трохи з'їли.
Оригинально к украшению своей елки подошли ребята из 33-й школы. Они украсили зеленую красавицу игрушками, сделанными собственными руками. В качестве материала для поделок использовали макароны. Ушло 1,5 пачки, рассказывает 10-классница Анна Палагута.
Их достаточно легко сделать. Для этого нужен клей и пистолет, а также для этого нужны макароны такого вида. Просто склеиваем их вместе, а также прицепляем, на что можно крепить.
Все участники парада елок получили от городских властей сладкие подарки, а победители – ноутбуки для своих учебных заведений, говорит секретарь Краматорского горсовета Денис Ашурко.
Несколько критериев – это и, скажем так, мастерство изготовления украшений, мастерство подачи, презентации этой елки, ну и, в принципе, заряженность коллектива и школьников на презентацию лесной красавицы.
Все елки, которые украшали школьники, раздадут детям из социально незащищенных семей и детям с особенными потребностями. Нынешний парад стал вторым, и в горсовете не исключают, что такие мероприятия станут традиционными для Краматорска. Никита Луцкий, радио «Донбасс, Реалии».
В Украине накануне впервые 25 декабря был выходным днем. В этот день, как известно, Рождество отмечают католики и протестанты. Напомню, еще в ноябре украинский парламент сделал 25 декабря выходным днем, пойдя навстречу представителям этих конфессий. Православные же так и отмечают Рождество по так называемому «старому стилю», то есть 7 января. Как Украина отмечала Рождество по-новому, расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
В костеле Святого Петра многолюдно. Верующие собрались на торжественную рождественскую мессу. Радуются. В этом году празднику можно посвятить все свое время.
Закон такой. Нельзя работать тяжело физически. Не всегда просили там поменяться с кем-то или договориться о том, чтобы 25 число будет выходной.
Сейчас,
и сейчас это не нужно делать, потому что это официально уже.
А во Львове праздничный стол накрывает семья Дмитришиных. Они прихожане греко-католической церкви, которая пользуется так называемым старым юлианским календарем. Но Степан и Уляна 4 года назад для себя решили не ждать окончания календарной дискуссии и праздновать Рождество вместе со всем христианским миром.
У нас залишилися старі ті наші традиції, діти вичікують зірку, пізніше відбувається вже святкування за святочним столом. Тобто стандартні ті речі, які ми робили до цього, нічого глобально в традиції не помінялося. Дата святкування не міняє суті свята. І ті символі з тих страв, це все зберіглося. Тобто
пампухи, риба, узвар – всего 12 традиционных для украинского святвечера постных блюд. Главное – кутья, которую во Львове готовят из мака, пшеницы, орехов, меда и изюма.
Михайлик горіхи товк, той мак щось помагав тату відтерти, пампухи ми дуже любимо разом, тобто традиції зберігаємо.
А от на рождественскую месу сім'я пойдет в католический собор, ведь Украинская греко-католическая церковь хоть и не запрещает своим прихожанам выбирать дату празднования, рождественских богослужений в этот день не проводит. А 6 января дмитришини снова сядут за праздничный стол у родителей.
Тримається цього старого стилю, і ми не робимо собі з цього проблеми, бо якщо брати по календарю, тоді припадає Йордан по новому календарю. По старому календарю припадає наше Різдво.
О даті рождения Христа і рождественських традиціях всього міра в сочельник говорили в Софії Київській. Тут уже второй год подряд в канун Рождества проводять Open Christmas для тих, хто празднує или хоче поздравити з праздником.
Більшість гостей і учасників концерту – це є православні. Тобто ми, православні, організовуємо і свято, повністю підготували свято для тих, там, греко-католиків, православні, можливо, іноземців. У нас, наприклад, є іноземці в залі.
Несколько лет подряд, 25 декабря, уже було вихідним днем в Закарпатті. Такое рішення приймали місцеві власті, поскольку в регіоні много католиків і протестантів. Тепер це офіційний вихідний для всієї України. Ірина Сандуляк, Всеволод Ананьєв, Марина Ступак, Олег Шмидт, Юрій Комаров. Настоящее время. Україна.
Закладка. Открываем Донбасс.
Страшно даже представить, если бы все и дальше так продолжалось порубка лесов. Чем бы обернулось для нашего края такое усердие? Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью деревьев укрывали бежавшего из плена князя Игоря. Меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми. И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе. Все же кто-то, то ли Бог, то ли любовь к отчей земле, то ли ответственность перед потомками, образумили наших предков, и они опамятовались. Низкий поклон им за такое благоразумие. Иван Костыря, Дума о соли.
Запомни эту страницу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Глава группировки ДНР Александр Захарченко подписал так называемый указ о помиловании удерживаемых людей, подлежащих предстоящему обмену с украинской стороной. Об этом сообщил сам Захарченко, передают сепаратистские СМИ. Захарченко добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится завтра в 12 часов по киевскому времени. Ранее стороны согласовали, что обмен пленными состоится по формуле 306/74. Жители прифронтового поселка Верхнеторецкого во время новогодних праздников могут в упрощенном режиме пересекать линию разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Напомню, что до недавнего времени населенный пункт находился в так называемой серой зоне. Сейчас поселок полностью контролируется вооруженными силами Украины. Пересекать линию соприкосновения разрешено временно. В пешем порядке автомобильный транспорт не пропускается. Отправление пассажирских автобусов в район пункта пропуска вблизи станицы Луганской на неподконтрольной территории теперь осуществляется с Луганского автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба так называемой администрации города. Автобусы отправляются с 4-го перрона по маршруту в направлении пункта пропуска. Остановок по городу нет. Центральной избирательной комиссии России заявили, что не будут приглашать наблюдателя Центризбиркома Украины на выборы президента России. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, передают российские СМИ. По ее словам, уровень отношений Украины и России в нынешней ситуации не позволяет обмениваться наблюдателями. Выборы президента России, напомню, назначены на 18 марта 2018 года. Личности убийц журналиста Павла Шеремета не установлены, заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня в Киеве. Он добавил, что судебные решения засекречены не только в этом деле, но и в других. По словам Князева, это сделали, цитирую, чтобы правонарушители не понимали, какими путями идет следствие. Павел Шеремет, напомню, был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. До этого времени официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета нет. Знаменитый международный фестиваль современного искусства «Гугл-фест» пройдет в Мариуполе в 2018 году. Об этом в эфире телеканала ЗИК сообщил основатель фестиваля, театральный режиссер Влад Троицкий. По его словам, фестиваль запланирован на конец апреля, начало мая. «Гугл-фест» – ежегодный культурный фестиваль, задающий тренды в театре, музыке, кино, литературе и визуальном искусстве. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 27 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 4, днем от 5 до 9 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете на нашем сайте «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Также звоните нам на автоответчик 0800 300 403. Предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».